ორ შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Комитет постоянных представителей стран Евросоюза подтвердил предложение Еврокомиссии о предоставлении Грузии безвизового режима. Кому помешал депутат от Единого национального движения Гиви Таргамадзе, чей автомобиль был подорван вчера вечером? Почему Леонид Тибилов вынужден ехать на день рождения Рамзана Кадырова? В Абхазии ученые обсудили глобальное потепление. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях ООН подтвердила, что гуманитарный конвой в Сирии разбомбили с воздуха. СБО голосует по кандидатуре нового генсекретаря. Сегодня 80 лет со дня рождения Вацлава Гавела. Эксперт Организации Объединенных Наций подтвердил информацию о том, что гуманитарную колонну в Сирии 19 сентября атаковали именно с воздуха, сообщает агентство Рейтер. Как заявил в среду научный руководитель Института ООН по обучению и исследованиям Ларс Бромли, об этом свидетельствуют спутниковые снимки, оказавшиеся в распоряжении сотрудников организации. По словам Бромли, на снимках видны специфические кратеры, которые оставляют боеприпасы при падении с воздуха. 19 сентября в провинции Алеппо под авиаудар попал гуманитарный конвой сирийского арабского красного полумесяца. В колонии находилась гуманитарная помощь для почти 80 тысяч человек. Международные гуманитарные поставки в Алеппо были приостановлены. США обвинили в нападении сирийскую армию, действующую при поддержке российской авиации. Москва отвергла обвинения в причастности к авианалету. Совет Безопасности ООН сегодня голосует по кандидатуре нового генерального секретаря организации. Ожидается, что им станет бывший премьер-министр Португалии Антонио Гутерриш, который лидирует после 5 туров тайного голосования. Среди других претендентов на пост главы ООН впервые оказалась женщина, член Еврокомиссии от Болгарии Кристалина Георгиева. Второй 5-летний срок полномочий нынешнего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна истекает в конце 2016 года. Сегодня в Брюсселе неизвестный ранил ножом двух полицейских. Прокуратура Бельгии рассматривает версию теракта, сообщает агентство Рейтер. Один из офицеров ранен в шею, второй в живот. Полицейские выстрелили нападавшему в ногу, после чего его увезла скорая помощь. В августе в городе Шарлеруа вооруженный мачете мужчина убил двух женщин-полицейских, нападавший был убит. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России экстремистская группировка «Исламское государство». Власти Бельгии квалифицировали атаку как теракт. В 2016 году в Европе произошла серия нападений. В результате атак погибли и получили ранения десятки жителей Германии, Франции и Бельгии. В большинстве случаев ответственность брала на себя группировка «Исламское государство».
Эхо Кавказа. Новости.
Сегодня 80 лет со дня рождения последнего президента Чехословакии и первого президента Чешской Республики, писателя и драматурга Вацлава Гавела. В Праге и еще нескольких городах Чехии проходят памятные мероприятия, митинги и концерты. Вацлав Гавел считался одним из основателей диссидентского движения времен ЧССР, одним из творцов бархатной революции и одним из организаторов нынешней модели чешской демократии и внешней политики. Вацлав Гавел сказал, скончался 18 декабря 2011 года. В отличие от многих других глав государств, ни бывший тогда президентом России Дмитрий Медведев, ни премьер-министр Владимир Путин лично не выразили соболезнования чешской стороне. Отношения с Россией стали одним из заметных вопросов дебатов кандидатов в вице-президента США от Демократической и Республиканской партий. Оба кандидата заявили о необходимости более решительного ответа со стороны Соединенных Штатов на опасные для международной безопасности действия России. И кандидат Демократической партии сенатор Тим Кейн, и кандидат Республиканской партии Майк Пенс попытались выставить отношения США с Россией как слабое место оппонентов. Республиканец Майк Пенс пошел дальше демократа Тима Кейна в критике Владимира Путина, объясняя, что многие высказывания Дональда Трампа о Владимире Путине воспринимаются превратно. Он заявил, что именно после политики перезагрузки, одним из авторов которой была Хиллари Клинтон, Владимир Путин пошел на аннексию Крыма, вторжение на Украину и вмешательство в сирийский конфликт на стороне Асада. Агрессивный русский медведь, как выразился Кейн, никогда не умирал, он лишь впадал в спячку. Пенс подверг критике администрацию Барака Обамы и Хиллари Клинтон за то, что они предоставили свободу действия Владимиру Путину. Он так объяснил заявление Трампа о том, что Путин – сильный лидер. «Когда мы видим, что маленький запугивающий мир руководителя России выглядит более сильным на мировой арене, чем лидер Америки, это констатация неприятного факта, а не одобрение Владимира Путина Дональдом Трампом». Вячеслав Володин избран спикером Государственной Думы 7-го созыва. Ранее кандидатуру первого заместителя главы президентской администрации на этот пост предложил сам глава государства Владимир Путин.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к главным темам. Сегодня Комитет постоянных представителей стран Евросоюза подтвердил предложение Еврокомиссии о предоставлении Грузии безвизового режима. Этого решения в Тбилиси ждали более 4 месяцев. Приятная новость для Тбилиси подоспела в самый раз, за несколько дней до парламентских выборов. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Новости из Брюсселя о согласии Комитета постоянных представителей стран ЕС КОРЕПЕР предоставить Грузии безвизовый режим Тбилиси пришла в самое время. Накануне в центре столицы был взорван автомобиль оппозиционера, отчего пострадали 4 человека. Вся страна обсуждала произошедшее. Бессонная и напряженная ночь сказывалась и на лице премьер-министра Георгия Квирикашвили. С усталым лицом, но решительным тоном он заявил.
Важно, что за несколько дней до выборов мы получаем от ЕС такое позитивное послание. И это означает признание наших достижений, успешно проведенных нами реформ. Это наглядное подтверждение того, что никто и ничто не помешает развитию и неизбежному успеху страны, несмотря на множественные попытки деструктивных действий.
Заявил Георгий Квирикашвили. Изначально ожидалось, что все формальности утверждения безвизового режима для Грузии и СС завершатся в июле, но процесс застопорился на уровне Комитета постоянных представителей стран ЕС, без согласия которого свое добро не могут дать Совет министров ЕС, а потом и Европарламент. Консенсуса не удавалось достичь из-за позиции нескольких стран во главе с Германией, которые ждали от Европарламента разработки механизма сдерживания или отмены безвизового режима в случае, если граждане какой-нибудь страны в массовом порядке нарушат условия визовых льгот. Таким образом, правительство Германии рассчитывает справиться с возможным наплывом мигрантов и ростом криминальных случаев, в которых замешаны и граждане Грузии. Это условие никуда не делось, сообщил сегодня министр иностранных дел страны председателя ЕС Словакии Мирослав Лайчак. Тем не менее, зеленый свет от КОРЕПЕР он считает очень важным для того, чтобы процесс был завершен как можно скорее.
Идут 2 параллельных процесса. Визовая либерализация Грузии и достижение договоренности про так называемому сдерживающему механизму, что позволит странам легко реагировать на нарушение условий безвизового режима. Но это не касается Грузии. У нас единая позиция по предоставлению гражданам Грузии безвизового режима. В то же время эти 2 процесса взаимосвязаны. Принято политическое решение. Безвизовый режим для Грузии и механизм по сдерживанию должны вступить в силу в один и тот же день.
Когда наступит этот день, европейский дипломат предсказать не берется. Мирослав Лайчак надеется, что переговоры по механизму сдерживания, которые состоятся завтра, завершатся с положительным результатом. Что касается вопроса Грузии, после сегодняшнего положительного ответа Корепер должен состояться так называемый триалог. Представители Совета министров, Еврокомиссии и парламента соберутся, чтобы поставить окончательную точку в этом процессе и объявить о принятии решения. Сколько времени уйдет на это, комиссар Евросоюза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан поделился своим предположением с брюссельским корреспондентом «Радио Свобода».
После того, как решение официально оформит Совет министров ЕС и Европарламент, понадобится некоторое время для перевода документа на все официальные языки стран ЕС. Это займет несколько недель. Но если все пойдет так, как мы предполагаем, то у меня большая надежда на то, что безвизовым режимом граждане Грузии смогут пользоваться уже к началу будущего года.
Грузинские наблюдатели не сомневаются в необратимости процесса. Главное, считают они, чтобы за это время в Европе не обострилась еще больше проблема мигрантов, не усложнился процесс выхода Британии из ЕС и, конечно, чтобы выборы в Грузии прошли в мире и спокойствии. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Подрыв автомобиля депутата от Единого национального движения Гиви Таргамадзе в центре Тбилиси нарушил относительное спокойствие грузинской предвыборной гонки. Сам политик получил легкие ранения, пострадали еще 4 человека. Кому мешал один из главных идеологов партии Михаила Саакашвили и как инцидент может отразиться на ситуации в стране, разбирался Владимир Унанянц.
Искорёженный автомобиль, выбитые стекла в соседних домах, испуг на лицах людей. Такую картину можно было наблюдать накануне вечером в центре Тбилиси. На Колхозной площади в паре сотен метров от офиса главной оппозиционной партии «Единое национальное движение» был подорван автомобиль депутата парламента от ЕНД Гиви Таргамадзе. Сам политик отделался легкими ранениями. МВД возбудило уголовное дело по статье «Попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах». По предварительным данным, взрывное устройство сработало в задней части автомобиля, которая практически полностью сгорела. Президент страны Георгий Маргалашвили и вовсе квалифицировал инцидент как теракт. А вот премьер-министр Георгий Кверикашвили намекнул, что организатора надо искать за границей.
Это тяжелейшее преступление может входить в интересы той силы, которая не может смириться со свободной и спокойной избирательной средой в нашей стране. Хочу обратиться к авторам и исполнителям этой провокации. Вы обязательно строго ответите перед законом. Ни одного виновника не защитит никакой иммунитет или гражданство другой страны. Все понесут ответственность. Мы раз и навсегда положим конец причинению опасности человеческим жизням ради политических целей.
Некоторые комментаторы уже провели аналогию с покушением на экс-президента Эдуарда Шеварнадзе, когда последнего обвинили в имитации преступления с целью поднять рейтинг. Инцидент произошел накануне проведения масштабной предвыборной акции Единого национального движения. Сегодня на площади Рос собрались тысячи сторонников партии Михаила Саакашвили. И лидеры ЕНД прямо с трибуны обвинили власти в том, что Грузия вернулась в 90-е, когда людей расстреливали и взрывали прямо на улицах. Появившийся на акции Гиви Таргамадзе заверил, что его не запугать.
Наше дело будет доведено до конца обязательно. Иванишвили отправится домой, и страна вернется к нормальному ритму жизни.
Единым национальным движением не исключает две версии произошедшего. Прямой заказ нынешних властей – фактор России. По словам одного из лидеров партии Ники Рурова, хотя пока не ясно, кто именно является заказчиком покушения на Таргамадзе, но соответствующую среду, в которой это оказалось возможным, создала именно правящая партия.
Нынешнее правительство Грузии, так называемая грузинская мечта, полностью ответственно за создание атмосферы, при которой стреляют в кандидатов в депутаты, взрывают их, происходят убийства, разного рода насилие, и это результат ненависти и агрессивной риторики со стороны власти. Что касается возможного российского фактора, то стране, которая оккупировала 20% территории Грузии, безусловно, выгодна любая дестабилизация.
Не исключает участие российских спецслужб в подрыве автомобиля Гиви Таргамадзе и в грузинском экспертном сообществе. Политолог Торнике Шарашинидзе считает маловероятным, что за покушением могут стоять власти.
Я не верю в то, что это сделали власти. Еще больше я не верю в то, что Таргамадзе сам подорвал себя, потому что это сделать не так легко. Это абсурд, который нужно исключить. Такая версия может возникнуть только у самых неинформированных, самых необъективных людей. Это сделала третья сторона. К сожалению, не исключено участие России. Мы знаем, что в России Гиви Таргамадзе объявлен в розыск. Очень жаль, если Россия способна устроить теракт в центре Тбилиси. Это мог сделать и кто-то другой. Сейчас это удобно, потому что все свяжут это с выборами и обвинят в этом власти. Так что если кто-то имел счеты с Гиви Таргамадзе, сейчас было подходящее время для такой расправы. К сожалению, также нельзя исключать, что кто-то в правительстве решил совершить подобный шаг. К сожалению, это исключать нельзя. Но я считаю, это маловероятно.
Заявил Шарашинидзе. Впрочем, кому бы ни был выгоден подрыв автомобиля Гиви Таргамадзе, специалисты не считают, что этот инцидент способен серьезно повлиять на предвыборный расклад в стране. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
И мы продолжаем тему в нашей рубрике «Не круглый стол». С экспертами из Тбилиси беседует мой коллега Вадим Дубнов.
Предвыборная кампания в Грузии подошла к своему финишу, и финиш оказался бурным. Разобраться в этих самых взрывающихся выборах нам помогут политологи из Тбилиси Валерьян Гаргеладзе и Гела Васадзе. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый день.
Гела, скажите, по-вашему, кому было выгодно и что могло на самом деле произойти вчера в Тбилиси?
Те, кто видел автомобиль депутата Гиви Таргамадзе, думаю, что прекрасно понимают, что там сам Таргамадзе выжил чудом. Пол машины буквально снесло, к сожалению, пострадали люди. Сам Таргамадзе и его водитель были легко контузены. Кому это было выгодно? Скажу прямо, что это абсолютно невыгодно властям. Это невыгодно и оппозиции. Это может быть выгодно определенной группе, но пойдем дальше. Я лично вижу в этом очерк спецслужб одного нашего соседнего государства, для которого выборы в Грузии очень важно, чтобы прошли на фоне вот в таком очень тяжелом. Не будем забывать, что эти выборы почему очень важны для Грузии? Эти выборы важны потому, что по их итогам фактически будут судить о том, какая страна, в каком состоянии находится сейчас страна. И с точки зрения евроатлантической интеграции, с точки зрения интеграции в Европейский Союз. Поэтому задача прежде всего власти, во-первых, обеспечить абсолютно честные и прозрачные выборы, и, во-вторых, пресечь любые прям провокации, которые вполне возможны. К сожалению, вот действия власти по нагнетанию фона о том, что готовится какая-то революция и так далее и тому подобное, они создали определенный фон для этого взрыва.
То есть, Валерьян, вы согласны с версией стабилизации ситуации, и взрыв был направлен против выборов в целом?
Ну да, я, в общем, склонен согласиться с этим. Я думаю, что, значит, конечно же, но в первую очередь это было невыгодно власти, это было невыгодно правящей партии, потому что по всем предварительным оценкам международных организаций эти выборы характеризуются беспрецедентным таким спокойствием. Уж кому-то точно было невыгодно, так это власти. Что касается, значит, оппозиционных партий, есть одна такая деструктивная политическая партия, за которой водятся такие грешки подобного рода деструкции, провокации и так далее. Я имею в виду национальное движение. Я допускаю, что могла быть произойти провокация, потому что нелегитимности выборов, о том, что, значит, последняя истина, значит, единственная истина
инстанция, это Рустави Дуа, это уже слова губернатора Одессы, когда он призывал население не верить итогам других, значит, экзит-полов, которые будут проводить другие телевизионные каналы, а верить категорически и императивно только тем данным, которые будут оглашаться с помощью этой телекомпании. Естественно, нельзя исключать и так называемые третьи силы, которые, естественно, могут воспользоваться ситуацией для дестабилизации внутриполитической обстановки страны, потому что это действительно очень важный выбор для Грузии. Действительно, это тест, это экзамен. И в этой связи я могу согласиться с, значит, с оппонентом, да, но тем не менее, я никак не могу исключать того, что, значит, все это действие могло быть подготовлено там в недрах, значит, вот этой организации, которая является национальным движением.
Валерий Ян, объясните мне, какой смысл национальному движению устраивать такие провокации? Ну, по логике, в таком случае, они должны после выборов немедленно приступить к тому самому революционному сценарию. Но он-то как раз пока совершенно не очевиден. Есть ли смысл подрывать самих себя, если нету сил на что-то большее?
Буквально там неделю назад вот, было сделано заявление от лица губернатора Одессы Михаила Саакашвили. Он практически призывал к легитимизации тех итогов, которые будут оглашены Центральной избирательной комиссией. Нагнетается обстановка со стороны национального движения. Вчера были уже недвусмысленно были обвинены там и заместители Министерства безопасности, там прямо называли фамилии, говорили, в том числе, значит, руководители национального движения сразу после взрыва о том, что, естественно, в этом был, и, значит, этот террористический акт якобы был подготовлен там чуть ли не самим Бедзиной Иванишвили. То есть о дестабилизации, о революционном, значит, витке каком-то, да, этого процесса, об этом говорится часто из уст лидеров национального движения. Я должен сказать, что все, значит, независимые и более-менее квалифицированные исследовательские организации, они все прочат убедительную победу Бичты. Там в разы просто всем предсказывают более-менее меняемые политологи о том, что, значит, там пропорции мандатов будут 125. Никакого смысла дестабилизировать ситуацию у правящей партии нет. А у оппозиционного национального движения мотивов сколько угодно. Причем, я еще раз говорю, это революционная партия по своей сути. Она провела переворот с 2003 года. Террористические и, значит, вот эти партизанские методы борьбы, это не новое. Для меня не будет там удивлением, да, большим, если я вдруг узнаю, что действительно к этому причастна какая-то такая экстремистская фракция национального движения. А надо сказать, что на сегодняшний день национальное движение очень не представляет еще монолитной организации.
Гелый, как вам жить с такими репутационными рисками, которые вас ожидают на каждом шагу? Насколько, по-вашему, много народу поверят в то, что вы могли взорвать себя сами?
Я понял. Ну, начнем с того, что вы, это политолог, делаете. Что касается национального движения, то это отдельная тема, о которой мы с вами поговорим. Но для начала мы с вами послушали очень интересную историю об унтер-офицерской вдове, которая там утекла. Но вот не срастается, потому что сила взрыва была такова, что выходит, если это сделало национал, если это сделали националы, то Гибет Аргамадзе сам себя подрывал и фактически рисковал собственной жизнью. Всем, кто считает, что это так, я бы рекомендовал, конечно, в чистом поле просто повторить эксперимент и попытаться сесть в машину с таким количеством взрывчатки. Это первое. Второе, то, что вторую оппозиционную силу борется не путем сравнения программ, сравнения там выполненных обещаний, кстати, предвыборных, которые были в 2012 году и так далее, а путем того, что объявляют деструктивной политической силой, это показатель, конечно, политической незрелости нашего общества вообще. Третий момент по поводу заявления Михаила Саакашвили. Речь шла о том, что националы готовы защищать результаты выборов в случае их фальсификации. Что касается уверенной победы мечты, единственный опрос, который был проведен по заказу телекомпании «Имеди» и телекомпании «GDS», то есть телекомпании Иванишвили личной, вот он пророчествует такую победу в мечте. Все остальные, в
том числе и опрос Национального демократического института США, говорят совсем о другом. По спискам идут фактически дозрявно две партии. Что касается мажоритарных округов, то в большинстве из них будет второй тур. И во втором туре, тут нужно признать, что у мечты есть свой ресурс, большой административный ресурс, но все должно решиться во втором туре. То есть, если мы увидели в первый же день оформление победы грузинской мечты, то лично у меня, как у политолога, будут большие сомнения в честности этих выборов. Есть куча международных наблюдателей. Тот же Национальный демократический институт США будет наблюдать за этими выборами. И для меня их оценки, не какие-нибудь рейтинги и экзит-полы, будут являться главным критерием и показателем честности этих выборов. Власти должны очень хорошо понимать. 5% фальсификации властям общество простит без проблем. Больше фактически это грозит действительно протестными акциями. Это не будет революция, скорее всего, потому что я считаю, что революционная ситуация как таковой в стране нет. Но протестные акции и репутационные потери власти могут быть таковыми, что это отразится не на властях, а вообще на стране.
Валерьян, как по-вашему, велики ли действительно риски подобной протестной кампании после выборов?
Ну да, я могу согласиться с оппонентом только в одном. Никакой революционной ситуации близко нет в Грузии. Что касается других каких-то так называемых аргументов, я должен сказать, что я вообще не обвинял в самоподрыве Таргабаза. Я просто хотел еще раз подчеркнуть то обстоятельство, что для национального движения, в общем, не нужно жертвовать своими сторонниками. Я уж не знаю, в роли там жертвенного агнца или барана выступал Таргамадзе, я бы еще раз сказал, я бы не удивился, если бы кто-то там в недрах этого движения, да, смог бы запустить такую мысль. Что касается, значит, вот заявления, интерпретации заявления Саакашвили о том, что якобы, значит, в форме превенции, значит, экзит-пол будет, значит, осуществлять контроль над фальсификациями, я очень не понимаю, а что тут у нас, что обладает большей легитимностью, ЦИК, который опубликует итоги выборов, или экзит-пол, который проводит GFK, и, кстати, относительно GFK, это я напомню, в 2012 году эта кампания также по заказу национального движения проводила экзит-пол во время парламентских выборов. Мы все знаем, что на тех выборах 55% взяла грузинская мечта, и только 40% было национального движения, и то в результате всяких потасовок и фальсификаций. Так вот, в итогах экзит-пола GFK была 20% погрешность. Внимание, 20% погрешность. Это при том, что экзит-пол никак не допускает погрешности, стандартной погрешности больше 1%. Что касается того, что я еще раз говорю, что все достоверные, все независимые социологи, такие как Ягу Качкачишвили, как Роман Сокольник, все говорят о большом преимуществе грузинской мечты. Даже оппозиционные, многие оппозиционные силы, они в этом согласны, в принципе. Они разделяют эту точку зрения. Единственная политическая партия, которая говорит бесконечно о каких-то мнимых репрессиях, да, это национальное движение.
А эта кампания была обречена на такое бурное завершение? И не ожидает ли вас еще один какой-то окончательный аккордный всплеск? Или это все-таки дело политтехнологического свойства?
Вы знаете, я, в общем-то, вот чего такого-то вот ожидал интуитивно. То есть она действительно, да, редкость была спокойной предвыборной кампании, да. И вот это вот какое-то такое жирное черное пятно на всем этом процессе. Я думаю, что это никак не отразится на дне выборов, на итогах. Я думаю, что это, скорее всего, такая, ну, та трагическое исключение.
Гелоп, а вы ожидали такого прорыва внутреннего драматизма этой кампании, который так долго таился внутри?
Подрыва я, конечно, такого, вот такого я, конечно, не ожидал. То, что это политтехнология, я был уверен, и я сейчас абсолютно уверен. Правящая партия почему-то запаниковала. Я очень сильно надеюсь, что на этом все закончится. И опять-таки я подчеркиваю, для меня важны даже не экзит-полы. Для меня важны конечные отчеты международных организаций, которые будут наблюдать за этими выборами.
Совсем последний вопрос. В надежде на хоть какой-то консенсус между вами в конце передачи. Ожидаете ли вы действительно масштабных фальсификаций, которые могут реально повлиять на исход выборов?
Лично я надеюсь, что все-таки их не будет, потому что эти масштабные фальсификации могут повредить только грузинской мечте.
Спасибо, Валерьян.
Не только грузинской мечте, но и стране тоже. Но в том числе и грузинской мечте, в том числе и правящей партии.
Валерьян?
До фальсификации могут осуществлять только власти.
Действительно, никаких больших, тотальных или каких-то случаев, каких-то, значит, неправомерных действий единичные, они, наверное, будут. А фальсификации массовые, они просто невозможны в этой ситуации, потому что у всех партий, я подчеркиваю, у всех партий основных, у 10 там, или 9, есть свои наблюдатели, есть беспрецедентное число иностранных, международных наблюдательных организаций. ЦИК очень профессионально работает, очень профессионально администрирует этим процессом. Я исключаю какую-либо подтасовку, которую может иметь хоть какое-то существенное влияние на выбор, на итог выборов.
Спасибо. Значит, все-таки в результате хотя бы к частичному согласию в нашем некруглом столе пришли политологи Гела Васадзе и Валерьян Гаргеладзе. Спасибо вам, господа. Всего вам доброго.
С экспертами беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили поздравил население страны с решением Комитета постоянных представителей стран ЕС, которые сегодня единогласно поддержали введение безвизового режима для граждан Грузии. После того, как Комитет поддержал введение безвизового режима для граждан Грузии и Словакии, как стране-председателю Совета ЕС, представляется мандат для начала переговоров с Европарламентом и Еврокомиссией. Если европарламентарии одобрят законопроект, граждане Грузии смогут без виз находиться в странах Шенгенской зоны 90 дней из 180. Представители избирательного блока «Топадзе промышленники наша Грузия» устроили акцию протеста у контрольно-пропускного пункта Сапри на границе с Турцией. Протестующих возмутила информация о возможном приезде третьего президента Михаила Саакашвили в турецкий город Кемаль-Паша, граничащий с Грузией. По данным СМИ, здесь Саакашвили намерен провести встречу со сторонниками созданной им партии «Единое национальное движение». Участники немногочисленной акции принесли КПП 5 веников, на каждом из которых была закреплена пластиковая бутылка и листовка с надписью «Нет нацам». В последнее время экс-президент несколько раз пообещал вернуться в Грузию после выборов в парламент, несмотря на то, что новые власти обвинили его в совершении ряда преступлений и объявили во внутренний розыск. Сегодня на площади Роз прошел многотысячный митинг сторонников ЕНД, на котором по телемосту из Одессы выступил Саакашвили и пообещал вернуться на родину через 3 дня. Свидетельством борьбы криминала против демократии считает президент Грузии Георгий Маргвелашвили взрыв автомобиля оппозиционного депутата парламента Гиви Таргамадзе, сообщает «Новости Грузии». Президент также охарактеризовал инцидент как теракт. Он с сожалением отметил, что в политическом спектре есть определенные элементы, которые видят политический процесс как физическую расправу друг с другом. Лидер избирательного блока «Государство для народа» Паата Бурчуладзе заявил: «Это теракт. Такого теракта в Грузии не было после 90-х годов. Ответственность полностью возлагается на власти. Мы требуем, чтобы это преступление срочно было раскрыто по горячим следам. Этот теракт должен быть раскрыт до выборов», — сказал Бурчуладзе на чрезвычайном брифинге, передает «Новости Грузии». Замглавы администрации Сухуми Леон Кварчи рассказал на брифинге об итогах 8-го международного форума «Мегаполис 21 век. Безопасность города. Комплексный подход».
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня вновь избранный главой Чечни Рамзан Кадыров официально вступил в должность. Инаугурация состоялась в Государственном театрально-концертном зале Грозного. В присутствии более 800 гостей, среди которых был и президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Тибилов, политик принес присягу на русском и чеченском языках. Рамзан Кадыров сегодня отмечает и свое 40-летие, а в Грозном проходят торжества по случаю 198-летия города. О роли Кадырова в российской политике материал Мурата Гукимухова.
Рамзан Кадыров – человек особенный. Он самый молодой и при этом самый титулованный и влиятельный среди кавказских губернаторов. Ему более всех позволено, да и он сам может позволить себе более всех. На упреки нарушения прав человека в Чечне он может нарушить права тех, кто поставлен эти права защищать. С его демонстрацией силы и всепозволительности считаются и в Кремле, и на Старой площади. У этой особенности есть свои причины, говорит российский журналист Архан Джемаль.
Естественно, человек амбициозный. И, в принципе, далеко не склонны полагаться на судьбу, на такую чиновничью удачу и все такое прочее. Но тут нужно понимать, что его особость включается и в особости региона. Регион воевал, регион был разрушен, регион требовал восстановления. Это требовало особых полномочий, там, да, и финансовых, и управленческих. Он как бы все это получил. Так что тут вот есть такой вот элемент особенности на этой территории. Но тут нужно как бы понимать, что, во-первых, Кадыров мнит себя не просто вот лидером Чечни как территории, как административной единицы, а как главы чеченцев. И типа власть его простирается как бы над чеченцами за пределами Чечни. Он там может указывать кому-то, как и что, в Москве или вообще за границей. Это, в общем-то, зачастую получается. То есть вот такая у него особенность есть, да.
А, например, в отношении остального Северного Кавказа, он кем хочет быть?
Если говорить об остальном Северном Кавказе, то, конечно, он выступает в качестве некой влиятельной фигуры. И у него, допустим, есть свои люди на других территориях, там, да, и свои противники на других территориях, ну, например. Но при этом надо заметить, что, в принципе, экспансия чеченцев за пределы республики, вот как бы такая вот экономическая, крышующая, она натыкалась много где на отпор, то есть пытались они зайти и в Ставрополь, не очень у них получилось, и в КБР тоже как бы не все гладко. То есть местные политики, они, в принципе, готовы воспользоваться связями Кадырова, его покровительством и так далее, когда им что-то нужно, ну, как бы делиться куском пирога.
По наблюдениям российского политолога Алексея Малашенко, на протяжении многих лет руководитель Чечни стремится обозначить себя в большом исламском мире, строит мечети, отправляет людей в хадж, проводит в Грозном международные исламские конференции, говорит Алексей Малашенко.
Его мечта иметь прямые отношения со странами Персидского залива, в том числе экономически, а это не получается без санкций России. Позиционировать себя как великий это мусульманский лидер, даже светский, я уж не говорю про богословие, на которое он претендует, он тоже не может. Хотя он постоянно ухитряется проводить в Грозном самые разные мероприятия, хотя некоторые, в том числе в России, к этому относятся с большим скепсисом. Вот последнее, что они приняли на всемирной конференции, там была фетва по поводу ваххабизма.
Это в Грозном было, да?
Ну, после этого произошел большой скандал с Равилем Гайнутдином. Уже пошли взаимные обвинения.
Из-за чего скандал с Равилем Гайнутдином?
Равиль Гайнутдин очень такой дипломатичный человек. И к ваххабизму, как таковому, он относится как... Ну, есть такое течение религиозное. Ну, что же, оно может нравиться, может не нравиться. А там в Грозном ваххабизм был осужден по полной программе. Против чего, в общем, Равиль выступил. Так что я думаю, что он, безусловно, может считаться одним из мусульманских российских лидеров. Но говорить о том, что он представляет собой какую-то крупную величину там, я бы не стал.
Переназначению Рамзана Кадырова на пост главы Чечни предшествовала целая серия громких скандалов, связанных с его публичными угрозами в адрес российских политических деятелей либерального толка. После назначения нападки на либералов прекратились, говорит Архан Джемаль.
Это была предвыборная его политика. Ему требовалась поддержка федерального центра. В федеральном центре у него много противников. Практически все главы силовых ведомств год назад встали против него. Против него пошел Бортников, против него был Бастрыкин. Много кто был против него. И в этом плане ему оставалось надеяться только на традиционное покровительство Владимира Владимировича Путина. И он всячески демонстрировал лояльность, атакуя безусловных
неприятелей Путина, либералов. Как только вопрос решился, тема рассосалась. Как только Путин заявил о том, что поддерживает Кадырова и назначает его ИО главы республики до выборов, он сразу успокоился и как бы оставил либералов в покое.
Ну а вот что дальше? Ближайшие там 30 лет он будет довольствоваться губернаторством Чечни. Вот вообще какая перспектива может быть у такого человека в России?
Ну, об этом много говорят, что вот если он уйдет, вот чем он мог заняться. Рассматриваются разные варианты. Но пока это все разговоры в пользу бедных, так как внятного проекта по ротации верховной власти в Чечне пока вот не просматривается.
Именно из-за рисков, что Чечня может опять отшатнуться от России.
Да, именно из-за рисков.
Это был российский журналист Архан Джемаль. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Институте ботаники Академии наук самопровозглашенной Республики Абхазия второй день проходит международная конференция «Индикаторы климатических изменений в морских экосистемах». Абхазские ученые с коллегами из России, Китая, Казахстана, Франции и США обменялись опытом и обсудили существующие экологические проблемы. Это первая совместная конференция Института экологии Абхазии и Южного научного центра Российской академии наук. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
В мировой науке теория глобального потепления является основной. Таяние ледников и повышение уровня мирового океана объясняется парниковым эффектом, вызванным деятельностью человека. Однако у прибывших в Сухум российских ученых превалировала другая точка зрения на изменение климата. Так председатель Южного научного центра РАН, директор Мурманского морского биологического института Геннадий Матишов в своем докладе «Влияние адвекции атлантических вод на европейские моря России» отметил, что в 2012 году ледовая шапка Арктики была маленькой, но с того времени она увеличивается. Академик считает, что глобального потепления нет. Речь о циклических изменениях. До некоторых пор было потепление, а сейчас наступает период похолодания. Абхазские ученые сосредоточились на насущных проблемах, а не на борьбе с глобальным потеплением. Тем более, что на территории республики потепление наблюдается. Академик Январби Экба, выступая с докладом под названием «Глобальные и региональные изменения климата. Их воздействие на прибрежные экосистемы Абхазии», в частности, сказал.
В Абхазии, значит, произошли в последние два десятка лет существенные изменения в окружающей среде, куда входят и климатические, и экологические факторы. Произошло потепление за последние 20-25 лет. Потепление приняло такой характер достаточно опасный. Повышение температуры происходит примерно на 1.5 градуса в 10 лет. Это среднегодовая температура. Максимумы среднегодовой температуры в 2010 году наблюдались, они достигают 18,2 градуса. Это по сравнению с многолетними климатическими данными на 3-3,5 градуса выше. Это очень плохой признак по той простой причине, что повышение температуры вызывает усиление всех факторов. Значит, засушливости становится больше и осадков становится больше.
Впрочем, после пика в 2010 году наблюдался откат, и в настоящее время среднегодовая температура колеблется в районе 15-16 градусов. С повышением температуры происходит и изменение поведения моря. Во время штормов высота волн может достигать 5-8 метров. Они разрушают береговые укрепления, размывают пляжи. Повышение уровня моря пока незначительное, и, по словам Январби Экба, оно не представляет угрозы. Главная беда заключается в том, что человек своей деятельностью загрязняет окружающую среду, море, реки. Необходимо принять жесткие меры, построить очистные сооружения, наладить канализационные системы, начать экономить природные ресурсы, воду и менять сознание населения, повышать его экологическое образование. Ученый Асида Авсалба также сосредоточила свое внимание на стоящих перед Абхазией проблемах. В докладе «Изменение климата последних десятилетий с 1986 по 2015 годы и их последствия на территории Абхазии». Она рассказала об участившихся случаях разгула водной стихии.
Наиболее частыми экстремальными явлениями погоды в Абхазии, которые затронули последние десятилетия, являются это наводнения, которые вызывают стихийные бедствия, то есть является одной из опасных природных явлений. Но и наша главная задача в будущем, конечно же, сделать привязку наших исследований с применением дистанционных методов с целью прогноза и анализа экстремальных метеорологических явлений для того, чтобы принимать уже управленческие меры по опасным стихийным бедствиям.
Однако заведующий кафедрой ГИС Южного федерального университета Ростов-на-Дону Федор Сурков высказал мнение, что выводы абхазских ученых о климатических изменениях в Абхазии преждевременные. Асида Ахсалба не стала спорить. Она признала, что сегодня действительно расширились возможности для исследования Земли, атмосферы, поверхности морей и океанов. В частности, для точного проведения исследований изменения климата необходимо использовать снимки со спутников. Такой возможности у республики, к сожалению, пока нет. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Международный валютный фонд опубликовал прогноз динамики грузинского ВВП на 2017 год. По мнению экспертов, рост экономики составит 5,2%. Это один из самых высоких прогнозных показателей среди стран постсоветского пространства и Восточной Европы. По словам грузинских аналитиков, оптимизм МВФ основан на планируемой реализации нескольких крупных инфраструктурных проектов в будущем году. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклио Рагвелидзе.
Предыдущий доклад МВФ вышел в апреле этого года. В нем рост грузинского ВВП в 2016 году предполагался на уровне 2,5%, а в 2017 году 4,5%. В последнем отчете авторитетный международный институт несколько улучшил прогноз. В нынешнем году экономический рост предположительно составит 3,2%, а в будущем году 5,2%. Вместе с тем в МВФ ожидают и роста инфляции. Если в текущем году предполагается рост цен на уровне 2,6%, то в 2017 году он составит 3,6%. Экономисты считают расчеты МВФ вполне реальными. Бессунам Чавадзе напоминает, что эксперты МВФ составляют свой прогноз в тесном сотрудничестве с правительством Грузии.
Прогноз МВФ в отношении Грузии основан на некоторой стабилизации ситуации основных внешнеторговых партнеров Грузии. Необходимо также отметить ряд позитивных факторов, которые произойдут в будущем году. Это установление безвизового режима со странами ЕС и заключение режима свободной торговли с Китаем. Напомним, в будущем году на западе Грузии планируется строительство нефтеналивного терминала и завода по переработке нефтепродуктов стоимостью в 1,5 миллиарда долларов, а также строительство крупных ГЭС. Не исключено, что эти зарубежные инвестиции также могли оказать позитивное влияние на прогноз МВФ.
Считает Бессунам Чавадзе. Экономист Йосиф Арчвадзе также уверен, что улучшение прогноза по росту экономики Грузии основано на позитивных тенденциях роста внешней торговли Грузии в 2017 году.
Необходимо подчеркнуть, что Грузия является страной с малым объемом экономики, поэтому любые соглашения с крупными инвесторами способны оказать существенное влияние на макроэкономическую стабильность и перспективы экономического роста. В проекте бюджета Грузии на 2017 год большая часть средств выделена на развитие инфраструктуры, что создает дополнительные импульсы к развитию экономики.
Считает Иосиф Арчвадзе. В свою очередь, экономический эксперт Демур Георгилидзе заявил, что экономический рост 5% не окажет существенного влияния на рост благосостояния населения Грузии.
Думаю, что рост ВВП в 5,2% приемлемый показатель, но не дает властям повода для самоуспокоения, так как для реального роста благосостояния людей этого недостаточно. На деле подобный сценарий означает, что Грузия останется бедной страной с низким уровнем жизни. Да, для развитой страны это было впечатляющим ростом, но для экономики объемом в 14 миллиардов долларов это скорее иллюзорный рост. Грузия имеет высокий экономический потенциал, однако низкая квалификация властей делает невозможным достижение более приемлемого результата.
Заявил эксперт. Примечательно, что в проекте госбюджета на 2017 год, представленного на днях правительством парламент, рост ВВП рассчитан на уровне 4%. Специалисты полагают, что правительство, скорее всего, изменит прогноз. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В последние недели в Абхазии произошло несколько событий, которые побудили нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария остановиться на теме связи самопровозглашенной республики с абхазской диаспорой Иордании и властями этого королевства.
Сравнительно небольшое, чуть менее 10 миллионов населения государства Иордания давно воспринимается как некий островок стабильности и благополучия в метущемся море арабских стран. И не случайно в последние годы население его постоянно пополнялось за счет беженцев из соседних стран, охваченных смутами и войнами. Для Абхазии же Иордания – это прежде всего один из осколков бывшей Османской империи, которая в XIX веке стала местом прибежища абхазских махаджиров, покинувших родину. Да, там этих потомков еще меньше, чем в соседней Сирии, и там они также потеряли родной язык, перейдя на арабский. В последние недели в Абхазии произошло несколько событий, которые побудили меня остановиться сегодня на теме связи республики с абхазской диаспорой Иордании и властями королевства. 19 сентября Торгово-промышленная палата Абхазии и Ассоциация семьи Абаза в Иордании, это организация, в которой состоит около 270 семей, подписали соглашение о сотрудничестве. Руководитель Ассоциации семьи Абаза Хусейн Абаза Чичба сказал: «Посетить Абхазию было мечтой всей моей жизни. Мой отец много рассказывал о своей исторической родине, о ее красотах, а ему об этом рассказывал его отец, мой дед, 140 лет назад покинувший родину. Когда я приехал в Абхазию, я понял, что она намного прекраснее, чем мне говорили». Конец цитаты. Производитель и продавец мебели Халет Хамат сообщил о намерении открыть в Абхазии собственный бизнес. А 29 сентября я присутствовал на беседе за круглым столом с участием руководителей абхазских диаспор Турции, Сирии и Иордании, которую на информационной площадке независимого информагентства «Аяшара» провела политическая партия «Айнар». Обсуждали актуальные для диаспоры вопросы выдачи паспортов гражданина Абхазии соотечественникам, проживающим за рубежом, участие в выборах президента Абхазии и о возможностях просмотра эфира абхазского телевидения в странах компактного проживания диаспоры. Хасан Чичба во время своего выступления отметил, что процедура оформления абхазского паспорта занимает не менее полутора месяцев, и озвучил просьбу диаспоры в Иордании посодействовать ее ускорению. Он сказал:
«Говорит, чтобы могли вот срок получения гражданства, чтобы не больше две недели, потому что много людей там у них по времени и по деньгам, и не рассчитано на длительный срок. На выбор это будет людей участвовать в выборы в Иордании. Наши выборы, да, там в Иордании».
Он вспомнил и о том, как в начале прошлого года в Иорданию приезжал бывший премьер-министр Абхазии Беслан Будба. Сейчас он представитель президента республики по внешнеэкономическим связям в ранге вице-премьера. Он встречался с руководством ассоциации и обещал помочь с гражданством. Ну а что касается абхазо-иорданских связей в целом, то на днях корреспондент «Спутник Абхазия», бравший интервью у Хасана Хусейна, задал ему традиционный вопрос: «На ваш взгляд, есть ли перспективы установления дипломатических отношений между Абхазией и Иорданией?» Конец цитаты. Тот ответил: «Перспективы, возможно, есть, но не в ближайшее время. Дело в том, что у Иордании хорошие отношения с Западом и не такие тесные с Россией, поэтому они не хотели бы потерять то, что имеют». Конец цитаты. А для меня еще стали неприятной неожиданностью опубликованные в одном из сентябрьских номеров российского еженедельника «Аргументы и факты» цифры. В двух таблицах там, по данным Американского социологического центра, представлены страны, где население относится к России наиболее отрицательно и наиболее благоприятно. Почему в таблице стран, население которых относится к России наиболее недоброжелательно, второе место после Польши заняла Иордания? Ведь у нее к Российской Федерации вроде бы нет исторических счетов, территориальных и иных претензий, и в российских СМИ этот негатив не находил ранее выражения. Таковы, однако, бесстрастные цифры исследования. Так что представителям Абхазии, налаживающим отношения с иорданской стороной, опираясь на абхазскую диаспору там, надо учитывать и эти социологические данные. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И в завершение программы возвращаемся к теме грузинских выборов. Ахалкалаки, город в Самсхе Джавахете, в этом регионе Грузии, согласно данным 2014 года, проживает более 80 тысяч армян. Чем живут эти люди? Почему там остро стоит вопрос незнания государственного языка? И чего они ожидают от парламентских выборов, которые пройдут 8 октября? На эти и другие вопросы постаралась найти ответы в Ахалкалаке наш корреспондент Анастасия Славинская.
В Ахалкалаке холодно. Октябрь только начался, но снег уже выпал здесь дважды. Местные говорят, что настоящая зима придет, когда белые хлопья покроют землю в десятый раз. В маленькой будке, где Анушек ведет свой бизнес уже больше 30 лет, тепло. Спирали электрического обогревателя горят ярко-красным. Анушек – портниха. Она много улыбается, говорит, мешая армянские и грузинские слова с русскими. Из-за этого понять ее не всегда легко, но она с лихвой компенсирует это жестами и мимикой.
Маленькая будка, я работаю утром 10 часов, 6, вот это 5 лари возьму, это 3 лари возьму, это хватит, сабатами, что могу делать, люди, нету денег сейчас.
Анушек не жалеет похвал для местных властей. Все хорошие, все, кроме одного чиновника, говорит она, и настолько резко меня в лице, что не сразу понимаешь, что происходит. Чиновник, по ее словам, виноват в том, что у ее социально незащищенной знакомой отобрали пособие. Анушек долго ругает Ирода, как она выразилась, но потом говорит, что в остальном местные власти буквально идеальны. Люди здесь так и голосуют, как правило. Обычно правящая партия побеждает безоговорочно. Но последние выборы 4 года назад в Ахалкалаке были несколько иными. Оппозиция в общей сложности получила до 30% голосов. Такого до этого не было, говорит Рима Гребян, директор информационного центра Джавахети. По ее словам, сейчас ситуация более раскрепощенная. Оппозиционные партии начали встречаться с населением, а люди, в свою очередь, даже ходить на эти встречи. Раньше такого не было, говорит Рима. Для того, чтобы узнать, что думают жители Ахалкалаки о предстоящих выборах, мы идем на рынок. Люди неохотно говорят о политике, хотя особого напряжения не чувствуется. Многие говорят, что на выборы не пойдут, так как не видят в этом смысла. Мол, все равно ничего не меняется.
Заранее знаем, кто будет, почему пойти.
А почему?
Знаем. Вы тоже знаете.
А если все пойдут и выберут другого кандидата?
Правильно, когда все пойдут и правильный выбор сделают, но не знаю.
Может, пойдем, может нет.
Пойдем, смотря какая погода будет, настроение какое будет. Пойдем или нет.
Большинство из тех, кто открыто выражает свою позицию, прямо говорят, что будут голосовать за Энзела Микояна, кандидата от грузинской мечты. Хотя некоторые даже не знают, какую именно партию он представляет.
Энзела Микояна программа очень нам интересна. И он что обещает, то делает. Это знаем 100%.
А это кандидат от какой партии?
Кандидат какой партии, даже не знаю, но Энзель Макуян.
Рима говорит, что до 2000-х Ахалкалаки жил очень обособленно. Люди понимали, что живут в Грузии, но было ощущение, что Грузия в их жизни не участвовала. Это, в свою очередь, влияло и на их отношение к выборам, а также на желание и возможность отстаивать свои гражданские права. Главным препятствием на пути к интеграции этнических меньшинств в грузинское общество является незнание государственного языка, говорит Рима.
Мы не знали государственного языка, и сейчас тоже взрослое поколение не знает государственного языка.
собственного языка. И ощущение того, что вот в Тбилиси поедешь, да, за какой-то услугой или, там, не знаю, в больницу поедешь в Тбилиси, ты не знаешь там языка, ты будешь чувствовать себя там не очень так. Лучше поехать в Ереван, там ты знаешь язык, там ты можешь найти больницу, там ты можешь поговорить с врачом, да. Вот это именно заставило нас оставаться неинтегрированными. Сейчас этот процесс все-таки он ломается.
Молодое поколение стало учить государственный язык. Даже в самом офисе информационного центра Джавахети висит доска, на которой зеленым маркером аккуратно выведены грузинские слова. Занимается, кивает в сторону своей коллеги Рима. Абитуриенты начали поступать в грузинские вузы. Появляются специалисты, которые смогут трудоустроиться в Грузии, а не искать работу за рубежом. Но в целом, говорит Рима, процесс интеграции идет очень медленно. Кроме того, нужно понимать, что взрослое поколение государственного языка уже не выучит. И в этом нет их вины. А кандидаты в депутаты продолжают обещать золотые горы, говорит Рима. Развитие региона и рабочие места. Правда, без конкретики. А люди от этого очень устали. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо».